Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Мы вас приветствуем в этой студии. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час вместе с нами и вместе с вами здесь, в студии Светлого радио, священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы и помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими, и также клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Кирилл, у вас недавно вышла очередная ваша книга. Будет, наверное, логично, если вы расскажете немножко сначала о ней. Как вообще она родилась, из чего, из какого материала и кому она адресована?
Ну, вы знаете, предложение написать такую небольшую книгу, ее объем совсем небольшой, 110 страниц, мне поступило от издательства Сретенского монастыря изначально. Но после того, как я, в общем-то, работу над книгой закончил, там в издательстве произошли кое-какие изменения, я обратился в издательство «Никея», и книга вышла уже там. Но вы знаете, сама задумка написать вот такую работу, которая бы была адресована именно человеку в заключении, именно касающейся духовных вопросов, у меня была давно. То есть много было уже сказано о вопросах юридических, о защите прав. Вот в моей книге этого ничего нет. Там исключительно главная тема, как человеку осмыслить то положение, в каком он оказался. Или иначе можно сказать, главная тема – это страдание и его осмысление, потому что места заключения, они все равно были и будут местами человеческой скорби, какие бы там ни были созданы условия. Все равно это состояние для человека ненормальное, и когда он оказывается там, то самое главное, я считаю, для него и в общении с людьми, которые находятся как подследственными, так и осужденными, я в этом убеждался. Это главная тема, как человеку с этим жить, как ему осмыслить свое положение и что ему делать, как ему строить свои отношения с Богом в тех условиях, в которых он оказался. Вот, вы знаете, исходя из этого, я бы даже сказал, что книга эта, несмотря на то, что она называется «Испытание тюрьмой, как его преодолеть в помощь заключенным их родственникам», все-таки была бы интересна и полезна всякому человеку, который переживает скорбный период своей жизни. Но таких периодов в нашей жизни достаточно у каждого.
Но мне показалось интересным вот в самом названии два момента. Во-первых, акцент на том, что испытание тюрьмой можно преодолеть. И второе, то, что книга адресована не только самим заключенным, но и их родственникам. На мой взгляд, это очень два важных акцента, потому что, во-первых, есть такая точка зрения, что преодолеть тюремный опыт человек в принципе не в состоянии, даже если он ограничился каким-то одним сроком, и потом жизнь перестроилась и вошла в другое русло, и человек прожил много лет по-другому, этот тюремный опыт его не оставляет, как не оставляет алкоголика память после того, как он перестает пить, десятилетиями не пьет, но он все равно внутри себя чувствует, что это та опасность, которая может в любой момент снова стать актуальной. Это то, что я слышала от людей, которые прошли через это испытание. И второе, конечно, то, что у родственников своя школа испытаний, про которую, как правило, редко кто помнит, редко кто об этом говорит.
Да, действительно, родственники, они тоже проходят это испытание вместе с человеком, который оказался в местах лишения свободы. Но вы знаете, вот... Ведь люди, которые находятся в заключении, очень и очень разные. То есть нельзя сказать, что это все рецидивисты, все преступники. От невиновных, ну уж возьму на себя такую смелость говорить, до людей, ну действительно совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления.
А скажите, пожалуйста, ну мы сейчас не берем, конечно, может быть, какие-то очевидные случаи, да, но так как вам приходится много общаться с заключенными, как вы понимаете, что перед вами, скорее всего, человек невиновный?
Да, вот это вопрос очень непростой. Потому как такое кратковременное общение с человеком, оно, конечно, в этом плане ничего не определит. То есть если с человеком пообщаться раза два, и он говорит, что я, например, не виноват, то это, наверное, будет не очень понятно. Всё-таки продолжительный период общения, год, два, три, пожалуй, он может всё-таки приоткрыть вот эту вот завесу относительно справедливости приговора. Но, вы знаете, ведь у меня такой цели никогда нету. То есть вот понять, виновен человек или не виновен. Даже если он виновен, это никоим образом не может изменить, скажем, его пасторского к нему отношения, да и просто христианского, даже если человек действительно совершил какие-то страшные дела. Вот самое... Если человек, скажем, оказался за какие-то экономические преступления, не в то время, не в том месте, то им тюремный опыт забывается очень быстро. Вот когда общался я с людьми, которые уже освободились, как с женщинами, так и с мужчинами, у них уже как бы в памяти стираются детали какие-то. В целом они помнят, конечно, что они прошли через это испытание, но вот так, чтобы это над ними тяготело, я бы не сказал. Хотя есть люди, которые, да, уже были не первый раз, и, наверное, у них они прилагают определенные усилия, чтобы все-таки начать жить уже иным образом, нежели как они жили раньше. Но, вы знаете, самое главное, наверное, вот проблема, опять-таки, о которой я говорю, все-таки все практически считают свое наказание, ну, слишком суровым. Оно, скажем, по-человечески неадекватно тому преступлению, которое человек совершает. Ну, отчасти, я думаю, что с этим можно согласиться в каких-то случаях, но в целом очень важно донести до человека, который находится там, самые главные вещи, что даже если не очень разобрались следственные органы, если суд был, может быть, не такой справедливый, как человеку кажется, даже если действительно подставили, предали, оговорили, очень важно понять, что вопрос страданий и нахождения человека здесь – это вопрос не к людям, а к Богу, потому что без воли Божией с человеком, как мы знаем, ничего не может случиться скорбного. Помните, не две ли птицы ценятся одной монетой, и даже птица не упадет на землю без воли Отца Небесного. И очень важно объяснить, что там все люди, которые, может быть, действительно виновны в том, что человек оказался за решеткой, они пред Богом ответят за это. Но то, что произошло конкретно с этим человеком, это вопрос его и Бога. Вот этот вопрос должен быть к нему. Если приговор несправедлив, то главный вопрос: Господи, почему так? И Бог ответит на этот вопрос самому человеку. Как? Ну, это уже другой разговор. Но если человек искренне захочет это понять, он это поймет. И даже те, кто, в общем, получили большие срока заключения, и вначале, конечно, для них это был ужас и катастрофа, но через, конечно, не сразу, но через определенное время этот человек говорил мне странные вещи, что я, в общем-то, батюшка, понимаю, почему я здесь, но, по крайней мере, пока. Но еще не понял, почему, скажем, еще 10 лет мне здесь находиться, но пока вот я здесь, я это понимаю, почему. Вот есть одно замечательное произведение, всем известное, наверное, «От меня это было». Вот оно, в общем-то, мне кажется, дает ответ на многие вопросы, что как бы человеку ни казалось непонятным все, что с ним происходит, тем не менее он должен помнить, что Бог, если он действительно есть любовь, а это правда, и христианство, оно все на этом основано, что Бог есть любовь, любовь беспредельная каждому человеку, как единственному, то, значит, Бог внимательно наблюдает за жизнью каждого человека. И если так, то может ли случиться что-то вопреки его воле? И если даже не по причине вот именно конкретного преступления человека, может быть, оказался, ну, то есть приговор может быть несправедлив в отношении конкретного преступления, но вот вся жизнь человека на свободе до этого, она может быть и сопоставима с тем, в общем-то, положением, в котором человек оказался. Это не мои рассуждения. Так говорили мне сами осужденные, что да, говорит, батюшка, приговор не очень справедлив, но как я жил, как я жил. Вот по моей жизни так, собственно, и получилось.
Есть такая расхожая фраза: «На войне неверующих не бывает». Вот насколько можно ее перенести на тюрьму? Действительно ли человек, оказавшись в таких предельных испытаниях, непременно обращается к Богу? Мне приходилось слышать и обратные отзывы, что в тюрьме достаточно людей, которые фазу отрицания проходят, переходят в фазу гнева, и даже если они не отрицают существование Божье, они испытывают по отношению к Богу гнев.
Ну, вы знаете, начинается все со следственного изолятора. Человек оказывается там на долгое время, то есть это первые места, в которых человек, если он ранее не судим, разумеется, оказывается в положении заключенного. Причем, вы знаете, положение сразу достаточно тяжелым. Почему? Потому что в изоляторе ведь человек находится в камерах. То есть фактически он попадает на самый строгий из всех режимов заключения. У нас в России всего 8 тюрем, то есть это где люди отбывают наказание в камерах. А все остальные осужденные, они отбывают наказание в исправительных учреждениях, где живут в общежитиях и так далее. То есть человек оказывается сразу в камерном вот таком вот режиме заключения.
И это еще надо постараться, чтобы в тюрьме оказаться.
Да, 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 конечно. Это за тяжкие, особо тяжкие преступления, злостные нарушители режима отбывания наказаний, их этапируют в тюрьмы и так далее. И вот человек, можно сказать, будучи еще недавно совершенно свободным, оказался вдруг в положении заключенным рядом с людьми, которых он для своего общения не выбирал, которые могут быть самые разные, с которыми надо как-то вместе жить. И вот вся эта ситуация, которая первое время, конечно, воспринимается нормальным человеком просто как какая-то катастрофа жизненная, она побуждает человека неминуемо обратиться к Богу, еще неведомому, незнаемому, у которого особо и нету веры. Но вот в следственном изоляторе молятся практически все, как умеют, как знают, потому что это даже происходит, ну, можно сказать, спонтанно и естественно. Редко, очень редко, когда можно встретить там человека в камере СИЗО, который вот прямо позиционировал себя атеистом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы и помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. С верующими заключенными. Отец Кирилл, а вы говорите, что, попадая вот в такие условия, очень тяжелые, и тяжелые, и на самом деле тяжелые еще к тому же не менее, что важно, психологически люди обращаются к Богу, но вот насколько здесь играет роль фактор веры, то есть насколько человек действительно начинает верить в Бога, или он это все воспринимает как... Ну, человек же пытается найти хотя бы что-то, что его будет соединять с обычным миром, обычных людей, что ему будет помогать, поддерживать, но насколько здесь вот действительно вера в Бога, а насколько попытка какая-то вот хоть за что-то зацепиться, это первый вопрос. А второй вопрос, встречались ли вы в своей практике, в своем служении с людьми, у которых в заключении свой Бог, подчиненный внутренним распорядкам тюремным?
Вот последний вопрос не очень, честно говоря.
Я вам сейчас...
Что вы имеете в виду?
Да, я сейчас поясню подробно. Давайте вы на первый на ответите, первый, а потом да. уточняющий вот этот да. задам.
Нет, конечно, человек в первую очередь, если он не имеет какого-то опыта духовной жизни, если он не религиозный, конечно, главное направление его усилий будет в направлении, естественно, человеческих вопросов через адвокатов, разобраться в той ситуации и так далее, и так далее. Бог, он как бы выступает, скажем, приложением к его жизни. То есть это такой первый этап, в общем-то, веры человека, который иногда у многих и заканчивается на этом. То есть к Богу обращается только с одной целью, чтобы он помог, чтобы приговор был более мягким, чтобы разобрались и так далее. Да, человек кается, конечно, в том, что он совершил, но все-таки Бог ему нужен только с одной целью, чтобы в крайнем случае, если не отпустили, если не там, дали условный срок какой-то, ну хотя бы поменьше лет, чтобы дали. И вот, в общем, такие вот искания у человека в этот период. Но когда уже человеку выносится приговор, когда он непосредственно направляется к месту отбывания наказания, вот там его искания духовные заметно ослабляются. Потому что человек, во-первых, как бы понял, что, ну, Бог он просил, Бог ему дал, ну что теперь к Богу обращаться? В принципе, приговор уже не изменит, какое-то количество лет ему придется отбывать свой срок. А кроме того, он немного привыкает к своему статусу осужденного. То есть он понимает, что и там жить можно, что не так уж все и страшно, жизнь наполняется у него суетой, и как бы нужда в Боге, она у него и отпадает. Почему? И вот в следственном изоляторе это огромное желание у людей выйти в храм, встречи со священником, исповеди. А вот в местах лишения свободы, там общины верующих людей сравнительно небольшие.
Да, про это я и спрашиваю.
25, да, 25-30 человек, около 5%, если как бы реальные цифры. То есть это люди, которые постоянно ходят в тюремный храм, а там утренние, вечерние молитвы, участвуют в таинствах, занимаются в воскресной школе, изучают священное писание.
А если человек хочет, он может утром и вечером ходить в храм,
да,
никто ему не
в местах лишения свободы,
замечать.
Да. Там, в принципе, храмы есть везде, но в следственном изоляторе нет.
Нет, храмы есть везде, но насколько они могут свободно туда попадать?
Ну, где как. Вообще в большинстве мест лишения свободы храм открыт в течение дня. Там есть осужденный, который там дежурит, ухаживает, присматривает. И сотрудник, и осужденный могут зайти и помолиться. Это пожалуйста. Вот, то есть такой вот, понимаете, перед выбором человек остается потом, когда уже он понимает, что ему предстоит провести долгое время в местах лишения свободы, и вот здесь у него главный вопрос, он это от Бога принимает или нет? Вот здесь начинается настоящее христианство, не игры в христианство, а настоящее. Готов ли человек принять?
А вот тут вот как раз мой второй вопрос. Вот.
Да.
Вы сами подошли к нему. Угу. Помните, была такая приблотненная песня Михаила Круга, очень известная, которая там, не знаю, с каждого утюга играла в свое время, «Кольщик». «Крест кали, чтобы я забрал с собой, избавление, но не покаяние». Это такое очень своеобразное прочтение каких-то христианских норм, заповедей, вообще своеобразное прочтение христианства как такового. Но, тем не менее, оно тоже присутствует. И да. Человек, который, от лица которого написана эта песня, там сам Михаил Круг, никогда в тюрьме не был, но понятно, что его общение во многом как раз с такими людьми и происходило. Это же во многом показывает образ мышления и веру таких людей. Понятно, что не всех. Понятно, что случай каждый уникальный, индивидуальный. Но ведь таких тоже, наверное, много. Которые Бога представляют как какого-то вот такого... Вы уж простите меня, да, это не цинизм, это просто, ну, такой взгляд со стороны, вам, наверное, виднее, но как такого... такую главную справедливость, но справедливость по этим блатным законам, который забирает к себе такого вот настоящего вора в законе, который вот, соответственно, не покаяется, но избавит его от вот этих страданий земных.
Ну, вы знаете,
за сумбур.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не знаю, как себе представляют, скажем, криминально ориентированные люди, о которых вы говорите, себе Бога и свою последующую участь. Вот, но вы правы, действительно, есть такая категория осужденных, которые, безусловно, считают себя православными, верующими, все в наколках соответствующими, значит, тоже с образами, с крестами, и даже у них иконы есть. Но как они себе Бога представляют, какие у них с ним отношения, если честно, для меня это загадка, потому что, ну, практически с такими людьми, ну, мне, например, не приходилось общаться. То есть я допускаю, и абсолютно даже знаю, и от других священнослужителей, что из этой категории люди тоже могут обратиться к Богу искренне и по-настоящему, и отойти от всех своих там прежних понятий и представлений, и стать в полном смысле верующими людьми. Но вот основная часть вот таких людей, ну, она как-то их... Может быть, они даже и приходят иногда в тюремный храм, и даже на службы. Но вот тайна для меня, что они думают о Боге.
Да, спасибо.
А вот путь от покаяния, которое принесено в условиях экстремальных, в условиях заключения, и насколько он... после того, как человек из тюрьмы выходит, всегда ли он идет дальше этим путем? И нет ли случаев, когда он, искренне, глубоко раскаявшись в тюрьме, выйдя на волю, повторяет те же самые преступления?
Да, конечно, конечно, есть и такие случаи, и мне такие случаи известны. Дело в том, что исцеление человеческой души, оно ведь, конечно, происходит очень-очень постепенно. Мы это даже знаем, собственно, и по себе, что какие-то изменения, скажем, необратимые в человеческой душе, но они происходят через десятилетия правильной духовной жизни. И поэтому тот период, который человек находился в местах лишения свободы, будучи лишенным возможности, в общем-то, совершать те вещи, которые он совершал до того, как оказался здесь, и который может снова начать совершать после, конечно, вот эти вот движения души, они у него остаются. И даже глубокое покаяние не всегда приводит к такому исцелению человека и изменению внутреннему, что он способен становиться противостоять тем соблазнам, которые снова вот, приступят к нему, когда он выйдет на свободу. Но я знаю людей, которые действительно изменили круто свою жизнь, которых время, когда они находились в заключении, было временем самым важным в жизни. Вот этому тоже парадокс бывает. То есть, казалось бы, время страшное, непростое, тяжелое, но оно иногда оказывается самым важным в жизни временем, потому что именно тогда у человека происходит самая главная в жизни встреча с Богом. Она происходит по-настоящему. Человек открывает для себя совсем другой мир и переосмысливает свою жизнь, и понимает, что в вере он может обрести не просто, что это не просто смена мировоззрения, не просто смена убеждения, что в вере он обретает реальную помощь и в том числе в борьбе со всеми движениями нехорошими, которые у него, так сказать, имеются. Вот, может быть, немножко отступлю от темы, но чтобы не забыть, хотел тоже очень важно сказать момент, что ведь Бог, он ведь реально помогает человеку. То есть за тем осмыслением, за тем пониманием, что главный вопрос, который он должен задать Богу, это вот почему он здесь, и что Бог, Господи, ты ждешь от меня, он ведь приводит к тем утешениям, которым Бог может утешить человека даже в таких условиях. Я уже почти 20 лет общаюсь, в том числе с осуждённым по жизненному лишению свободы. Это как бы одна отдельная тема. И, конечно, в своей книге...
Мы когда-то об этом говорили, да, можно в своей найти книге... в нашем архиве.
Да, я, конечно, тоже об этом упоминал. Но, знаете, то есть там вот, где страдания человеческие особенно велики, когда у человека нет вообще уже никакой надежды, а она действительно... Надежда отсутствует у нас пока в стране. Никакому условно-досрочному освобождению пока речи не идет для этих людей. Многие уже 30 лет сидят, и даже больше, я таких людей знаю. Но Бог так входит в их жизнь там, что, как они мне говорили иногда, ну, они вот испытывают такие переживания счастья, которые по временам, и которые от Бога, которые, ну, я убежден, мне по своей глубине, конечно, неведомы. Многим осужденным я задавал этот вопрос. Вот в теории с Богом можно быть счастливым всегда. Мы это все знаем. А вот реально, вот вы столько лет, уже больше 20 лет, вы молитесь, вы ищете, вы читаете Священное Писание, вы пытаетесь понять, что Бог от вас ждет. Ну а Бог-то ответ вам что дает? Это правда, что вы иногда можете считать себя счастливым? И вот помню, один осужденный, он некоторое время думал, когда мы с ним говорили, а потом сказал: «Вы знаете, батюшка, правда, бывают такие случаи, что вот, ну вот сейчас открой мне двери, решетки, и сказать, выходи, я, наверное, даже, как бы сказать, вот и не среагирую на такое предложение». Хотя, конечно, такое состояние у меня бывает не всегда. Понятно, что потом снова я могу и пороптать, и раздражаться, и где-то унывать. Но то, что мне дает иногда Бог, мне побуждает меня, то есть я вообще забываю обо всем. Ну и вспоминаются слова Христа, что не помнит скорби от радости. Поэтому человеку важно искать Бога там, и тем, кто там, и родственникам этих людей, потому что в вере человек обретает реальные силы жить и даже радоваться этой жизни, несмотря на то, ну, действительно, печальное положение, в котором он находится. В вере человек может обрести силы, вот чтобы больше не возвращаться к тому, собственно говоря, что привело его в места заключения. Но эта борьба очень серьезная. И, может быть, она действительно будет человеку, как вы сказали, страдающего алкоголизмом. Они до конца дней знают, что это есть такая опасность. Я думаю, что и для человека всегда будет опасность вот, соблазниться опять чем-то таким.
Мы продолжим наш разговор с отцом Кириллом Марковским буквально через минуту. Напомню, отец Кирилл исполняет обязанности куратора тюремных храмов Москвы и помощник, он также начальник УФСИН России по Москве по организации работы с верующими заключенными, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Также в студии мы, ваш ведущий, Марина Борисова и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».